Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Сегодня в студии «На светлом вечере». В гостях у нас актриса, телеведущая Юлия Меньшова. Мы продолжаем разговор наш. Юля, вы знаете, очень хотелось бы, поскольку наша радиостанция называется «Вера», хотелось бы поговорить с вами и на эту тему тоже. Я читала о том, как вы к вере пришли. Но если можно, вы могли бы об этом немного рассказать? Это было связано все-таки, да, с сложностями жизненными. Это было связано с внутренним поиском. Это было связано с благодарностью, с открытием. Вот что это такое было?
Это была внутренняя история, абсолютно не внешняя. Слава Богу, Бог миловал и не послал мне каких-то таких испытаний внешних, чтобы вот сказать, эх, меня так, знаете, помотало, и тут, значит, я и прибилась к берегу. Но внутренне я испытывала какой-то, ну, дичайший, какое-то, знаете, обессмысливание. Вот что со мной происходило на протяжении многих лет. Я как-то вот все время теряла цель. Я не понимала, зачем. Зачем все? Зачем жить, по большому счету?
То есть, это уже во взрослом состоянии, это не юношеское.
Ну, как сказать, мне было 22 года, когда я выцерковилась. Значит, ну, вот лет, наверное, так с 17-18 я стала загоняться вот этим вопросом.
Но это как раз пограничное состояние между юностью все-таки, да, и
вот
уже
понимаете, как
взрослыми
есть
мозгами.
Ну да, есть такая... Все равно есть такой расклад, правильность такой, который удерживает нас в рамках нашего такого житейского существования, когда вот есть школа, которую ты заканчиваешь, потом тебе, значит, что по расписанию? У тебя, значит, институт, ты в него должен поступить, значит, у тебя потом что по расписанию? Ну, значит, надо начинать работать, а потом, значит, как-то, условно говоря, там, повышать свою квалификацию, но в актерской профессии это не очень возможно. То есть, ну, я имею в виду так, технически ты, конечно, с годами ее повышаешь, но где-то в других профессиях это возможно, там больше зарабатывать, там, не знаю, что потом, выйти замуж, родить ребенка. И вдруг вот в какой-то момент вот эта вся цепочка, она вдруг, вот это не объяснишь почему. Вот она для меня превратилась в какое-то такое. И задавал я себе вопрос.
И что? В 22 года у вас был театр в жизни как раз.
Да, я уже работала в театре, да. И как-то вот это «и» я не отвечала себе. И что? Ну вот закончила институт, ну вот стала работать. И? Ну вот выйду замуж и рожу ребенка. А где смысл-то? Вот как бы всю линейку поняла какую-то перспективу. И это такая штука, как сказать, необъяснимая, ее трудно вербализировать.
А многие это и принимают как должное, и живут с этим всю жизнь.
Ну вот у меня была мука, какая-то. И я понимала, что я не могу ее нигде утешить. Я читала очень много и продолжаю, собственно говоря, это делать. Я пыталась как-то находить себе какие-то такие промежуточные ответы. Я там и в философию ударялась, и то вроде бы как-то находила себе какое-то такое утешение и говорила, ага, я поняла, значит, вот, видимо, так надо, значит, смысл жизни в этом, как бы там и так далее. Но не находила. Вот, короче говоря, как-то я бы сказала, мне так, знаете, как это, как волной меня прибило в результате к берегам церкви. Как, наверное, в тот момент, как вариант, вот условно говоря, а попробую-ка и здесь. Угу. Не то, что как единственный выход, а как, а попробую-ка и здесь, потому что, ну, чего-то совсем мне плохо как-то. И вот оказалось, что не с первого раза, но именно там. Не с первого раза, я имею в виду, что для меня был проблематичным такой вопрос воцерковления, потому что не с первой церкви, не с первого храма я нашла, так сказать, правильную для себя какую-то атмосферу, и что-то меня и отталкивало, но тем не менее и притягивало. И когда в результате я нашла, так сказать, храм, в который ходила потом много лет, я нашла ответ на все вопросы. Вот так получилось. Вот меня это все очень утешило.
Вы нашли ответ на вопрос «и»?
Да, вот конечно. Это. Да.
А
да.
Можно у вас тут спросить, как вы для себя формулируете этот ответ?
Понимаете, это сложный очень вопрос. Но я думаю так, что все, что касается... Короче, в каждом человеке неистребимая есть составляющая под названием, ну, некое такое вот «я», такое эгоистическое «я», которое вот я говорю, а вот для меня это все вот зачем, как бы, да? И оно неистребимо. Мало того, судя по всему, это и есть голос Бога в конечном итоге. Ну, вот такое вот, сейчас я вам такую эдакую философскую противоречие как бы соверну, коль вы спросили такой сложный вопрос.
Я прошу прощения, да.
Да, значит, но когда ты вот находишься в житейской такой парадигме, когда ты говоришь, там, условно говоря, вот я заканчиваю институт, ты говоришь, ну и это вот что для меня-то, как бы, да, там, или вот, а это что для меня? Или там вот, например, на вопросе, вышла замуж, рожаю детей, я вот на чем ломалась? На том, что вот я рожаю детей, я кто тогда? Я что, я инкубатор, я воспроизводитель, я-то зачем? Я затем, я в цепочке в этой стою, я, значит, родила следующее поколение родила следующее поколение. Какая-то глупость, моя эта жизнь, зачем? Она бессмысленна, она какая-то такая формальная. А так вот, когда я пришла в храм, и когда я вообще, так сказать, вот эта вот категория в мою жизнь вошла, вера, понимаете, именно эта эгоистическая составляющая, она удовлетворилась. Я поняла, зачем я. Не формально, а глубинно. Я поняла мой смысл. Я как бы, да, существую, с одной стороны, как и все мы, в цепочке вот в этой, которая неизбежно такая вот, ну, в том числе такая животная цепочка как бы развития, да? Но я поняла, зачем я работаю, для чего, зачем я жертвенна, для чего, почему я рожаю ребенка, какой в этом смысл для меня. В общем, короче, вот это вся, но весь этот эгоизм, он все равно преломлен уже через такую, ну, совсем другую призму, потому что эти ответы, они не такие, не корыстные, они не буквальные, они не плоские, что ли, вот как часто бывает, как бы, да.
А помог вам в этом понять все это какой-то человек, священник?
Да, или отец Владимир, который... Нет, ну и размышления, но я пришла к священнику, который как-то вот понял мою тягу, к которому я подходила после каждого там... После каждой литургии или там после вечерней говорил, у меня есть вопросы. И он как-то меня понимаете...
Находил время.
Да, это бесценно. Он сначала находил время, много, долго довольно. Так, я думаю, эдак, наверное, с месяца два он как-то вздыхал, но как-то отвечал на мою пытливость. Может, не на все сразу вопросы, как-то что-то откладывал. Потом он сделал очень разумно, он сказал мне, у нас есть воскресная школа, походите. Там на огромное количество вопросов вам ответит.
Ответили,
конечно, потому что у меня было масса нестыковок по Евангелию. Просто я говорила, как же так? Ну, то есть самый главный вопрос, как же так? Кто меня не любит, тот меня не или там кто оставьте отца своего и мать, идите за мной. Как? Мой житейский ум не вмещал? Как же отца и мать оставить, как бы? Невозможно прыгнуть на этот уровень, там, не знаю, символизма. Невозможно понять, что в мире существует... Ну, так вот сразу, насколько понять, что в мире существует то, что не любовь, ненависть. Нет других, нет промежуточных вариантов. Вот так устроен этот мир, он дуален. Если не любовь, значит, ненависть. Как так? Когда тебе 22, это нелегко понять. А потом понять можно.
Юля, какая для вас самая сложная заповедь в исполнении?
Слушайте, все, вы знаете что? Я думаю, что так не стоит
заноситься.
Да, и думать, что ты там типа 9 нормально, а вот 10 ты не справляешься. Мне кажется, что пока мы живем, мы постоянно находимся в испытании всеми заповедями. Просто они рассыпаны... На таком количестве уровней, ну вот не убей, разве можно говорить, что это только касается там физически?
Нет.
Конечно. Все, что угодно ты можешь сделать там. И ты и не знаешь, о ужас, ты и не знаешь, как ты как-то случайным словом, кого как, да?
Я эту заповедь понимаю еще как просто нельзя причинять человеку боль.
В том числе. Да. Но мы же причиняем.
Части, да. Каждый
понимаете,
раз
в чем дело? Мы причиняем. Вот. Просто мы не знаем, как, когда, в какую минуту. То есть вот это еще тоже такая, вот, понимаете, такая экзистенциальный вопрос, который тоже там молодым умом не взять, а чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь так устроена, что пока ты живешь, ты обречен на то, что ты, толкаясь в мире людей, ты кому-то делаешь больно, кому-то... Твоя задача держать это под контролем. Твоя задача не сделать этого осознанно. Твоя задача извиниться в любую минуту. Ну, как сказать? Вот твоя задача. Но не заносись в том, что ты, типа, вроде как ну, с этим-то я разобрался.
Угу. Осознал и извинился.
Угу. Угу.
А среди вопросов, которыми вы задавались тогда, в 22 года, был вопрос, связанный с карьерой, с работой именно актерской?
Был, да, да, был. Угу. Я, так сказать, так очень неофитски, как бы конкретно.
Но вы где-то прочитали, что, а как, церковь и действие несовместимы?
Конечно, да, что церковь осуждает. И что первый пост, когда я держала, я помню, что пришла в гости к своей приятельнице и съела пирожок с капустой, а он был с яйцом. И я пошла каяться, естественно, да. И батюшка был такой пожилой, который сказал, значит, так я ему каялась, все, со всей серьезностью он мне сказал, что, ну, ты это еще комара отсаживать начнешь, успокойся. Это как-то меня такая ирония даже как-то удивила. И, соответственно, да, я вот совсем, значит, вот этим вот неофитским максимализмом просила сразу же благословения на то, чтобы меня благословили уйти из театра. Мне казалось, что это сразу такая подушка безопасности у меня будет. Если меня благословят, значит, у меня потом все сложится. Потому что, ну, это же божественное дело уйти из театра, сейчас на работу.
А я делала такой правильный
поступок. Да, я
сделала
правильный поступок. Это же тоже вот такая очень интересная история, когда ты думаешь, что надо что-то такое заслужить. Как бы. Ты же так вот с Богом отношения строишь, тоже в определенном смысле корыстно так говоришь. Я, как говорится, отказалась, ну уж ты мне тогда давай за
по
это.
По полной программе. Да. Да.
Вот.
Башнабаж.
Да. Башнабаж, абсолютно, да. Это же вот такие первые мысли. И вот каково же было мое удивление, когда у меня 2 года мой духовный отец меня не благословил на то, чтобы оставить театр. Говорил, работайте. Я говорил, как? Подождите, это же противно Господу Богу. Он мне говорил так, я не входил в объяснение долго. Я говорил, работайте. Я и работала.
Я не помню, кстати говоря, где я это прочитал, что до революции... Завсегдатаями московских театров были как раз архиереи, священники, а самые известные московские священнослужители были завсегдатаями.
Вы знаете, что я думаю, театров. Что вообще сейчас я думаю, что это какая-то такая, конечно, тоже сложная история. Я не думаю, что театр там, так сказать, богопротивное дело, сказать честно.
Да нет,
зависит.
Наверное.
Я думаю, что зависит. Зависит от того, чем ты наполняешь, о чем ты разговариваешь. Потому что, собственно говоря, любую деятельность можно подвергнуть вот этой вот оценке и в категориях, так сказать, богопротивности.
Угу.
Есть некоторый
наоборот.
Риск, просто я вам скажу, почему, может быть, это так оценивается, потому что, конечно, актерская профессия, она сама по себе, это такая зона особой опасности, потому что, принимая на себя разнообразные образы, там есть своя специфика, в которой можно... заиграться и, так сказать, и перестать осознавать, что есть твоя жизнь и твоя ответственность. То есть вот если ты чист душой, на мой взгляд, и сердцем, и как ребенок, да, играешь в это, как вот сейчас время игры, сейчас потихе, а сейчас как бы время, там, не знаю, серьезу. Если ты понимаешь, что твоя работа, она такая, там, она еще и миссия, может быть, в некотором смысле, ты можешь принести пользу и так далее. Но что вот эти личины, которые ты на себя принимаешь, это с тобой никак не соприкасается. Ты не забываешь про то, что у тебя есть твоя жизнь, там, да, и прочее. Тогда да, а когда... но там есть особенности, когда можно заиграться, и тогда это опасно.
Но есть какие-то роли, от которых вы бы 100% отказались?
Вы знаете, вот по категориям таким духовным, что ли, мне не приходилось этого делать в моей жизни. Может быть, потому что...
Не предлагали такого?
Не предлагали такого, да, уж чтобы я прям там сказала, нет, я это играть не хочу, или мне там страшно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Меньшова, актриса-телеведущая в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Продолжая разговор об актерской профессии, Юля, а сейчас как вы себе отвечаете на вопрос, зачем вы это делаете? Вы же участвуете сейчас и в постановках, и, собственно, работа на телевидении, она тоже, ну, так скажем, из этой же сферы, да, из публичного пространства. Как вы себе отвечаете на вопрос, зачем?
Я думаю, что просто поправлю вас, что не публичность является опасностью. Так сказать, в духовном смысле. Хотя это тоже одно из испытаний. Ну, я говорила про актерство, что именно там же ты не ты. Вот что опасно.
Подмена, да, подмена
своей собственной жизнью. Телевидение в этом смысле совсем не опасно, я бы сказала так, потому что там я. Как я себе объясняю, что, свою работу?
Зачем? 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 Какая мотивация, да, вот участвуя в этом процессе производства?
Вы добра. Знаете, что я думаю, что я... делаю что-то полезное, правда, для людей. И я даже, может быть, каждый раз уже могу ответить себе на вопрос, что именно полезное я надеюсь сделать. Но я не всегда хочу это произносить вслух, но у меня есть абсолютная мотивация того, что я делаю не для себя, а то, чем я занимаюсь, а для других.
Вы анализируете каждую программу, каждый эфир, разговор с точки зрения...
Да. Получилось, не получилось. Да. Почему не получилось, если что-то задумывалось, в чем там моя ошибка, или что, к сожалению, было непреодолимо. Ну да, конечно.
А вы строгий начальник? Ну, я так понимаю, что вам приходится руководить коллективом, который делает вместе с вами эту программу?
Нет, руководством я об этом не назвала. Потому что есть руководитель программы.
Нет, понятно, но все равно ваше решение, оно...
Ну, наверное, там имеет... Оно больше в творчество, так сказать. Я никакие кадровые вопросы не решаю.
Нет, именно творческое.
Творчество. Ну, да, наверное, можно сказать, что я и строгий начальник. Хотя, в принципе, я апеллирую всегда к со-творчеству. Я очень... Ну, так сказать, я расстраиваюсь, мне горько тогда, когда я вижу, что человек там работает из-под палки, или потому что там его попросили, я сделала. Вы же хотели, вот на тебя, да.
Я так как-то... У вас команда. Именно команда.
Ну, наверное, к сегодняшнему дню можно говорить, что это команда, потому что вот сейчас программе полтора года, вот да, сейчас за полтора года как-то мы себя немножко пообтесались и, в общем-то, стали командой.
А есть люди, которые вместе с вами из проекта в проект переходят?
Нет. Ну, слушайте, у меня 10 лет был перерыв на телевидении, какой же переход из проекта в проект. Нет, это абсолютно новые люди.
Юля, да, приходилось ли когда-нибудь жалеть о решениях, распоряжениях, которые вы отдавали, интонации, которые вы допустили и так далее.
С коллективом?
Да, вот вы в своей профессиональной среде, когда существуете, вот бывает такое, что потом за что-то...
Да, нет, как-то... Угу. Нет, мне кажется, что достаточно осторожно и... Да не, слушайте, ну я не прямой начальник все-таки, вы знаете что, потому что начальник, я все-таки все время апеллирую к каким-то творческим вещам, они такие очень, так сказать, в рамках какой-то свободы находятся, но на мне не лежит ответственности там принимать какие-то, ну, и неприятные решения. Когда-то давно у меня такое было, такой опыт, когда, да, такое приходилось сделать. Но сейчас я в другом положении, поэтому...
У вас день рождения 28 июля.
Да. День памяти князя Владимира.
Да, так вот папа себе большой подарок сделал на День ангела.
Да, это хорошо.
И назвал меня Юлей, а мои именины 29 июля. А он об этом не знал.
Не задумывался.
Не задумывался, просто захотел назвать меня Юлей.
Я в таких ситуациях говорю: Господь великий режиссер. Юля, а вот для вас что-то значит этот святой князь Владимир? Мы сейчас находимся в 2015 году. Да, если в точку на линейке времени обозначить, это год князя Владимира, год его памяти.
Тысячелетие со дня смерти.
Да.
Это вот для меня вы все новости рассказывали.
Вот, да,
я
да.
Этого не знала.
А нам интересно, есть ли у вас к нему какое-то личное отношение?
Пожалуй, что и нет. Наверное, расстрою вас.
Может, а есть обо какой-то святой, может быть, деятель церкви, который на вас оказал влияние, или вы очень впечатлились его жизнью?
Сергей Радонежский.
Расскажите, о чем?
А это, вы знаете, что, наверное, не...
Это что-то из разряда такого, ну, из разряда ощущений.
Из разряда ощущений, не из разряда личного опыта чудес, а из разряда какого-то действительно такого вот... У меня, не знаю, сердечное ощущение, что Сергей Радонежский всю пору окормляет вот Россию. Не могу вам ничем это доказать, но вот у меня такое чувство.
Бываете в Лавре?
Бываю.
Часто?
Нет, не очень часто, но бываю.
А детей, кстати говоря, вы привозите туда или приводите в какой-то другой храм, может быть?
Привозила с собой детей в Лавру, да, ну вот...
Но они уже взрослые, наверное, могут сами делать какой-то... Ну, сын, по крайней мере, точно.
Ну да, да, это какая-то такая тоже тема, что я как-то не очень, наверное, настаивала, что ли, как говорится, на такой выцерковленности своих детей. Опасаюсь тоже как-то так перегнуть палку. И вижу сейчас, что есть кое-какие такие не очень радостные тенденции, скажем, там даже в семьях выцерковленных, в которых дети ходили все время в храм и так далее, которые начинают отходить. Я как-то так пыталась быть аккуратной и вроде ни на чем не настаивать, и так вот не внедрять это как такую... как необходимость, как повинность, как, не знаю, как что-то... Не знаю, права ли я была. Жизнь покажет.
Это точно. Жизнь многое, что нам покажет. И, да, надеюсь, что как-то помимо того, что мы уповаем на собственные силы, в нашей жизни есть еще Господь Бог, который иногда разруливает ситуации совершенно неожиданным образом.
Да, это верно.
Исключать его присутствие, это, наверное, несколько неосмотрительно. Юлия, а если говорить о Евангелии, да, вы сказали, что когда приходили в церковь, вам многие вещи там были непонятны, вы натыкались на противоречия. А сейчас как? Вот есть ли какие-то места в Евангелии, которые вам непонятны, или которые, может быть, вы пытаетесь как-то применить к своей жизни, или вот что-то такое, что особенно цепляет?
Нет, мне кажется, что непонятных мест для меня не осталось. Ну, вот тех, которых, как сказать, когда ты вот прям действительно...
В бытовом плане можно всегда вспомнить.
Да, да. Другой вопрос, что, конечно, есть абсолютная тайна в этой книге, в этом знании, в этой благой вести, что сколько бы раз ты ни читал, столько раз тебе открываются какие-то совершенно новые повороты, новые пласты, и новая мысль приходит на основании того же самого текста. Не знаю, я не могу сказать, что вот я так выделила какое-то там одно что-то, что вот меня бы там как-то там привлекало, или о чем-то я там думала бы.
Говорят, сложно жить по Евангелию. Еще говорят, легко жить по Евангелию. Да, в первом случае, потому что не знаешь, как себя повести так, чтобы вот соответствовать, да, а в другом случае легко, потому что, наоборот, все ясно
написано
и понятно. Да. А вам какая позиция ближе?
Мне ближе вторая, вы второй произнесли легко. Вы знаете что, мне кажется, что есть совершенно поразительная, так сказать, революционная, я бы так применила такое слово к этому рассуждению. Откровение, которое вот пришло через Иисуса Христа, как бы, потому что нам, людям, дано не только утешение по поводу того, что мы спасены, нам дан инструмент, понимаете, взаимоотношения с жизнью, людьми, с природой, совсем, нам дан в руки инструмент. И это, мне кажется, просто грандиозно, потому что я очень, например, много читала всякой литературы относительно Торы, относительно того времени, когда вот появился Христос, относительно того, что такое были фарисеи, что такое были саддукеи, и вот я очень интересовалась всем этим. И я думала, ну вот в чем же как бы принципиальная такая разница-то получается. И понимаю, что, вот смотрите, до сих пор так, иудаизм — это же следование букве закона. Поэтому эта буква закона, она множится и множится, множится и множится. Там как бы пояснение к пояснениям, комментарий к комментарию. Если так-то, то так-то. А как быть вот так? Так-то. Да? То есть это бесконечный, на самом деле, такой процесс уточнения, уточнения, уточнения. И мне кажется, что это очень апеллирует к голове, к рассудку. Да? Вот революция, как бы совершенная как бы благой вестью, Евангелием и приходом Иисуса Христа, заключается в том, что это была апелляция к сердцу и к инструменту, который есть у каждого от Бога. Это любовь. Нам не надо писать инструкции, понимаете? Потому что есть, ты знаешь, есть главный критерий — любовь. Если ты там в сердце своем к своему брату, другу имеешь не любовь, ты не прав, ты совершаешь неправильный поступок. Если ты имеешь любовь, если ты руководствуешься любовью, ты найдешь правильный выход из положения. Ты совершишь какой-то правильный поступок. И это, мне кажется, абсолютно, ну, невероятным. Просто невероятным. По простоте и по тому, насколько мы все подкреплены этим, ну, этим орудием, которое всегда с нами.
Вне зависимости от наших способностей иного плана, интеллектуальных и так далее.
Вот сердце есть у каждого из нас, и любовь есть у каждого из нас. Вопрос в том, насколько слышен этот голос любви, насколько ты сам его позволяешь, так сказать, зарасти сорняками, как бы там, и плохо его слышать, или ты эти сорняки подчищаешь, и тогда эта любовь тебе, ну, как-то более чисто звучит, что ли, ты способен это оценить.
Спасибо большое. Я напомню, что Юлия Меньшова, актриса и телеведущая, сегодня провела вместе с нами этот светлый вечер. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».